для Радио Свободы.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Европу, расширяется. Скандал в Мурманском отделении партии «Единая Россия». В Польше распалась правительственная коалиция, страну ждут новые выборы. Эти и другие репортажи, главные события в экономике за неделю, новости шоу-бизнеса и светской жизни, исторический календарь и многое другое в программе «Свобода в полдень». Европейский Союз добавит как минимум 4 фамилии к списку белорусских высокопоставленных чиновников, которым запрещен въезд в страны Европейского Союза. Об этом стало известно после того, как Минский городской суд отклонил апелляцию экс-кандидата в президенты Белоруссии, лидера Белорусской социал-демократической партии Александра Казулина, и оставил в силе приговор, вынесенный в июле этого года судом Московского района белорусской столицы. Подробности в репортаже минского корреспондента «Свободы» Игоря Корнея.
Член делегации Европарламента в вопросах взаимодействия с Белоруссией Барбара Кудрицка подтвердила, что список белорусских чиновников, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза, будет в самом ближайшем будущем расширен. Этот шаг стал ответом Евросоюза на приговор экс-кандидату президента Белоруссии Александру Казулину, который получил 5,5 лет лишения свободы за организацию акций протеста оппозиции 25 марта 2006 года. Напомню, что 19 сентября коллегия Минского городского суда оставила без изменений приговор лидеру Белорусской социал-демократической партии Александру Казулину. Практически сразу же чиновники, принимавшие непосредственное участие в этом, как многие считают, политическом процессе, оказались в прицеле внимания Евросоюза. И хотя точные фамилии потенциальных невъездных пока неизвестны, мало кто сомневается, что это люди, связанные с приговором в отношении Казулина. В настоящее время список уточняется со всеми странами Евросоюза и может официально начать действовать уже через 2-3 недели. Таким образом, после расширения список белорусских чиновников будет увеличен с 31 до 35 фамилий. До этого обойму невъездных в страны Евросоюза и США возглавлял президент Александр Лукашенко. Кроме него, вначале в список были включены министр внутренних дел Владимир Наумов, секретарь Совета безопасности Виктор Шейман, командир спецназа внутренних войск Дмитрий Павличенко и экс-министр внутренних дел Юрий Сиваков из-за подозрений к причастности к похищениям и убийствам лидеров оппозиции. Однако после президентских выборов в марте этого года список значительно расширился. В него вошли лица, ответственные за фальсификацию результатов президентских выборов, судьи, выносившие политические приговоры, и силовики, ответственные за разгон мирных акций оппозиции. Между тем, Министерство иностранных дел Беларуси заявили, что считают очередной документ дежурным и никоим образом не способным претендовать на серьезное рассмотрение в Минске. Позиция белорусского руководства ни в каких корректировках извне не нуждается. Это наша принципиальная позиция, и менять мы ее ни в коем разе не намерены, заявил пресс-секретарь белорусского МИДа Андрей Попов. На этой неделе тема расширения списка невъездных поднималась также на встрече лидера демократических сил Белоруссии Александра Милинкевича с премьер-министром Финляндии Матти Ванхананом. Финляндия председательствует в ЕС, поэтому ее голос в вопросах возможных санкций в отношении белорусских высокопоставленных чиновников звучит весьма весомо. По возвращению в Минск Александр Милинкевич рассказал, что вопрос международного давления на белорусский режим в деле освобождения Казулина, а также других политзаключенных, был одним из основных во время встреч с премьер-министром и ведущими финскими политиками. Милинкевич уточнил, что достигнуто взаимопонимание в вопросе ужесточения санкций против официальных лиц Белоруссии, которые нарушили избирательный кодекс и участвовали в репрессиях против белорусского народа. Кроме того, Милинкевич рассказал, что тема Александра Казулина поднималась отдельно. Александр Казулин – узник совести, лишенный свободы только за то, что имел свое мнение и стремился принимать реальное участие в общественно-политической жизни Белоруссии. «Мы будем требовать от режима Лукашенко освобождения Александра Казулина», – сказал Александр Милинкевич. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В эфире «Свобода в полдень». Далее в нашей программе. В Мурманском отделении «Единой России» разгорелся очередной скандал. После ряда критических выступлений в адрес регионального политсовета из партии был исключен секретарь Мурманского городского политсовета. Однако рядовые однопартийцы встали на его защиту и заявляют, что в противном случае готовы покинуть организацию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Андрей Королев.
Расширенное заседание Мурманского городского политсовета «Единой России» уже успели назвать персональным делом лидера областной организации Валерия Горина. Именно он в начале лета инспирировал исключение из партии секретаря городской ячейки Андрея Вигдергауза, который имел неосторожность высказать в прессе неуважение к действиям вышестоящей инстанции и лично Горина, в том числе к принципам формирования регионального политсовета и недовольству с их стороны по поводу неконтролируемого роста партийных рядов за счет притока людей в местные организации. «Люди пишут заявления, — говорит Андрей Вигдергаус, — но в партии их никто не ждет».
Ну, Валерий Иванович, за спиной есть, он уже сегодня называл, да, там большая компания, которая ходит с чемоданом некоторых рублей. И Валерий Иванович лично ездит в Москву. У него главная задача, чтобы меня не восстановили.
Исключение из партии Андрея Вигдергауза стало лишь формальным поводом для собрания городского политсовета. В действительности же низовые структуры давно интересуют главное, почему лично Валерий Горин не считается с мнением рядовых партийцев.
Кто тогда мы? Мне показалось, что это запахло 17-м годом. Значит, мы не нужны партии, если вы представляете на сегодняшний день ее.
В этом части решили нас лидера и головы нашего мурманского отделения. Ну как понимать? Правильно задают вопрос, почему не посоветовал?
Сам Валерий Горин, отвечая на выпады однопартийцев, цитировал прессу, которая, по его мнению, излишне предвзято оценивает деятельность Мурманской «Единой России», и упрекал Андрея Вигдергауза в сговоре с некой тайной организацией, именуемой Гориным оппонентами. Под последними понимается Кольская горно-металлургическая компания, входящая в холдинг «Норильский никель». По мнению Горина, представляющего интересы еще одного промышленного гиганта акционерного общества «Апатит», именно металлурги пытаются устроить в Мурманской области оранжевую революцию. Поэтому тайные связи городского руководства партии с людьми из «Норильского никеля» становятся опасными для региональной «Единой России». Впрочем, на просьбу прокомментировать недовольство рядовых членов партии Горин отвечает уклончиво.
Я это одобряю. Услышал мнение, услышал, увидел настроение. Не все, конечно, что здесь говорилось. Во-первых, Вигдергаусом является правдой. Кое-что замешано на лжи.
Каким дипломатом окажется лидер мурманских единороссов при решении вопроса восстановления Андрея Вигдергауза в партийных рядах, на чем настаивают члены Мурманского городского политсовета, сказать трудно. Сейчас требование вернуть партийный билет опальному бизнесмену рассматривает в Генеральном политсовете «Единой России» в Москве. Правда, как утверждает Валерий Горин, возвращение Вигдергауза в ряды соратников уже невозможно. Если так, то Мурманский городской политсовет продолжит борьбу за, пусть и отставного, но остающегося популярным секретаря. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
В Польше распалась правительственная коалиция. Не исключено, что еще до конца этого года в стране состоятся досрочные парламентские выборы. Коалицию, в которую входили победившая на выборах партия «Право и справедливость», партии Анджея Леппера «Самообороны» и Консервативная лига польских семей, в Польше называли «Великой». О ее судьбе корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Лидер коалиционной партии «Самообороны», вице-премьер и министр сельского хозяйства Анджей Лепер заявил, что его партия не проголосует за новый бюджет страны, а ранее потребовал вывода польских войск из Афганистана и Ирака, угрожая выходом из коалиции. В ответ лидер правящей партии «Право и справедливость» премьер Ярослав Качинский отправил Лепера в отставку. Господин Лепер получил шанс не только изменить свой имидж, но и свои политические функции в жизни страны, но он эти шансы не использовал, заявил Качинский. Теперь его партия не имеет большинства в Сейме и попытается склонить к коалиции другие политические силы, но это, по мнению оппозиции, невозможно. В этом Сейме нет шансов на реальное большинство. Братья Качинские умеют только разрушать, возможности спокойно работать просто нет, заявил лидер оппозиционной гражданской платформы Дональд Туск. Если в течение ближайших недель «Право и справедливость» не сумеет создать новую коалицию, в Польше состоятся досрочные выборы, предположительно 26 ноября. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 16 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
В Екатеринбурге сегодня прошел митинг автомобилистов, протестовавших против непомерно высоких цен на бензин. Участники митинга обратили внимание властей на то, что заправить машины суррогатным спиртом стало гораздо дешевле, чем бензином. Литр такого спирта стоит всего 3 рубля. Президент Йемена Али Абдулла Салех вновь избран главой государства. По данным избирательной комиссии, он набрал более 77% голосов. В Праге усилены меры безопасности в связи с информацией о возможной террористической атаке. Исторический центр города взят под вооруженную охрану. Не менее 30 человек, по последним данным, погибли в субботу при теракте в шиитском предместье Багдада. Десятки людей ранены. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. И я напомню вам, что сегодня в 14 часов в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Гость нашей студии – ректор Российского государственного торгово-экономического университета, президент Всемирного конгресса Международной ассоциации абхазо-абазинского народа Тарас Шамба. Ведет передачу Олег Кусов. Первый раз в эфире сегодня в 2 часа дня, повторы в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи. Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». На очереди наш традиционный обзор американских еженедельников. «Time» и «Ньюсвик» на этой неделе пишут о военном перевороте в Таиланде, слабостях сильной России и скандальных заявлениях президента Венесуэлы Уго Чавеса. С публикациями на эти и другие темы американской прессы вас познакомит Елена Архипова.
Близилась полночь, когда танки окружили здание правительства в Бангкоке, рассказывает журнал «Тайм». Шел проливной дождь, но он не омрачил настроение тысяч собравшихся людей. Молодые женщины в мини-юбках позировали фотографам, стоя рядом с боевыми машинами. Пожилые мужчины в национальных одеждах названивали по мобильным телефонам. Этой весной жители Таиланда приложили немало усилий, чтобы отправить в отставку законно избранное правительство, и откровенно радовались, когда это за них сделали военные. Генералам быстро удалось добиться того, к чему оппозиция стремилась долгие месяцы. Такова демократия тайского образца, пишет «Тайм». Свергнутого премьера в последнее время обвиняли в злоупотреблениях. Он уклонялся от уплаты налогов, грубо вмешивался в работу парламента и судов и щедро раздавал друзьям и родственникам важные государственные должности. По возвращении из Нью-Йорка премьер намеревался произвести перестановки среди высших армейских чинов, но генералы его опередили. Теперь успех переворота зависит от того, насколько быстро военные сумеют назначить нового главу переходного правительства и провести демократические выборы. Однако проблемы путчистов никак не отразились на настроении загорелых туристов. «Что происходит?» – спрашивает прохожий по-английски у солдата на танке. «У вас какой-то праздник? Но кто знает, как долго продлится веселое благодушие на улицах Бангкока?» – спрашивает «Тайм».
Что случится с Россией, когда упадут цены на нефть и газ? А это, по мнению Ньюсуик, непременно произойдет. Еженедельник рисует мрачные перспективы. Главным показателем могущества державы всегда считалась военная сила. Москва проводит испытания ракет с боеголовками нового поколения и сообщает, что они в состоянии преодолеть американскую систему ПРО. Но при всех огромных доходах от нефти армия остается плохо обученной, полуголодной и деморализованной. Алкоголизм, самоубийство и коррупция – обычное дело. Вооружения устаревают, а новое образцы поступают очень медленно. За последние 5 лет Россия поставила в Индию больше танков, чем собственную армию. Экономический рост, обеспеченный притоком нефтедолларов, не отражает реальной картины в сфере производства. Реформы не продвигаются, все больше предприятий переходят под государственный контроль, что удерживает иностранных инвесторов от вложений капитала. Риторика Путина по поводу событий в дальнем зарубежье полна ностальгии по имперским временам, что не может считаться признаком силы. Вопреки сложившемуся мнению, еженедельник полагает, что Западу придется строить отношения не с могущественной, а со слабой Россией. А история учит тому, что государства, делающие ничем не подкрепленные заявления, часто болезненно воспринимают происходящее и создают проблемы себе и другим.
«Дьявол и Уго Чавес». Под таким заголовком «Тайм» публикует статью о скандальном выступлении президента Венесуэлы в Нью-Йорке. Ранняя осень – любимое время года Чавеса. В эти дни он может приехать в Нью-Йорк и насладиться собственными высказываниями в адрес американского президента с высокой трибуны ООН, а также в более скромной компании своих почитателей, например, в Гарлеме. Но на этот раз Чавес превзошел себя. «Дьяволом» президента Буша он называл и раньше, но крестное знамение и упоминание о запахе серы привело присутствующих в шок. Даже высокопоставленный дипломат из Венесуэлы вынужден был признать, что благодаря нефтедолларам Чавес стал позволять себе риторику, которую не осмелились бы применить другие лидеры. Чавес объездил чуть ли не весь мир, включая такие государства, как Бразилия, Россия и Китай, чтобы заручиться их поддержкой. Но в Вашингтоне полагают, что решение о членстве Венесуэлы в Совете Безопасности только умножит проблемы. Американские дипломаты хотели бы видеть там Гватемалу, подытоживает «Тайм».
«Наверное, каждая девчушка мечтает стать принцессой, но удается это единицам. Однако такое случилось с 28-летней актрисой, которую еще ребенком удочерила семья из Западной Вирджинии. Все началось с того, что девушка наняла частного детектива для розыска биологических родителей. Через 3 часа раздался телефонный звонок, и голос трубки сообщил, что ее отец – член королевской семьи в южной провинции Сьерра-Леоне. Девушка оказалась принцессой крови. На родине ее встречались поистине королевскими почестями. Но самым приятным для девушки стало то, что у них с отцом совершенно одинаковые глаза, пишет Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Одной из главных тем этой недели стала ликвидация последствий аварии в Красногорске. В четверг, на 5-й день после взрыва на насосно-канализационной станции в Павшино, было восстановлено водоснабжение в Красногорске, Нахабино и Дедовске. Завершены все монтажные работы 2 контуров магистральной канализации, положенной в обход разрушенной станции. Непонятно пока, будет ли построена новая станция. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Жители Красногорска волнуются, выдержит ли канализация, но моются. Вот уже 3-й день и переделывают накопившиеся без воды домашние дела. Редактора «Красногорских вестей» Светлану Меняйло я расспрашивала, как всю эту неделю они информировали граждан о происходящем. Но сначала коллега поделилась собственными впечатлениями от первого утра с полноценной холодной и горячей водой.
Проснулась от того, что весь наш дом гудел. Включили где-то 5:30 в воду, и все начали мыться, купаться. Все трубы гудели. Представляете, льется вода. Таким потоком, не знаю, как все это выдержала канализация, потому что все люди, как сумасшедшие, ринулись мыться, купаться, плескаться и так далее.
Так что теперь горожане мечтают самим забыть о страданиях, но чтобы об этом не забывали коммунальщики. Жизнь в городе после водовозов и поисков воды потекла в привычном русле. Похоронены жертвы аварии. На Красногорском кладбище электрики водоканала Евгений Мельников и Юрий Баранов, а тело строителя Алексея Камалетдинова было отправлено на родину. Из 7 раненых почти половина выписаны из больницы. 7 погибших и пострадавшим оказана материальная помощь и компенсация. На месте аварии продолжаются работы. Нужно строить и оборудовать новую станцию. Рассказывают, что на Красногорское телевидение звонили жители частного сектора Павшино, у которых теперь затопило подвалы, а огороды после взрыва удобрены на год вперед. Все дни ликвидации последствий аварии была сухая погода, и ей благодарны жители Красногорска, иначе оказались бы стоки канализации не только в огородах по соседству, но и Москва-реке достались бы. Так, в первые часы после взрыва о нем рассказывал председатель ТОС Павшина Николай Зуев.
В связи с этим взрывом завален коллектор, который принимает стоки Красногорского района, Нахабинского района, то сейчас бьет гейзер.
Неделю спустя после взрыва нет новостей от следствия. Красногорцы на форумах обсуждают версии и привычно подозревают, что что-то от них скрывается. Цитируют речь начальника горводоканала на похоронах сотрудников. Процитирую и я. Он сказал: «Надеюсь, что правоохранительные органы найдут подлецов, которые это сделали. Просто так станция взорваться не могла. Мы в июне проверили и починили вентиляцию, а люди, работавшие там, профессионалы с многолетним опытом, так что это в любом случае воздействие извне». В общем, на вопрос, кто виноват, ответа нет, а вот что делали и продолжают делать спасатели-строители, народу рассказывает пресса, редактор «Красногорских вестей» Светлана Меняйло.
Люди работают с утра до вечера круглосуточно, с маленьким перерывом на сон и на обед.
Ее коллега на радио Вера Хрустова.
Там ни на секунду не прекращалась работа, такие были силы собраны. Мне вот очень понравилось, там машина стояла в режиме ожидания чешской фирмы «Позит». Они услышали об аварии, приехали и безвозмездно предложили помощь. Она для переработки фекалий. Ну, она такая мощная, что ей мощности не хватало, ей она была не нужна. Но все равно вот парень стоял, шофер ждал. Так очень было приятно, что все откликнулись.
Благодарность спасателям выражают и в свободном пространстве интернета. А власти там ругают без оглядки. Молодые люди из аварии делают вполне политические выводы. Сами голосовали, сами и страдайте от проблем с канализацией. Впрочем, и на улицах не виртуально люди высказывают претензии в адрес руководства. Кандидат экономических наук Лидия считает, что в районе слишком мало внимания уделяют ЖКХ, но много новостройкам.
Активное строительство ведется, коммунальные службы, они, по сути дела, не обновляются. Следовало этого ожидать, когда все изношено до предела. Наверное, надо было думать прежде всего о системах жизнеобеспечения в первую очередь. Мне, откровенно говоря, наплевать, растет у меня крапива под окном или нет, если у меня нет воды.
О перегруженности построенных 30 лет назад канализационных сетей говорят и в районном совете депутат Алексей Рябинин.
К сожалению, сегодня все хотят строить жилье, и никто не хочет вкладывать деньги в развитие коммуникации. Вот эта станция, она была уже на пределе, начинала работать. Ранее по проекту там предполагалось небольшое количество таких невысоких домов, а вообще-то это предполагалось под зону отдыха. Это потом было изменено не по нашей инициативе, просто инициатива областного правительства, и пойму начали застраивать вот этими высотными домами.
Алексей Рябинин рассуждает о странной версии взрыва под подозрением стоки промпредприятий, которые, в принципе, не могут быть в бытовой системе.
Все предприятия, они имеют промышленную канализацию, которая выходит на очистные сооружения. Они между собой несовместимы. Это отдельная канализация. А отстон вообще не положено сливать. То есть он, этот отстон, даже если грязный, его обязаны сдавать. С точки зрения того, что кто-то слил этот ацетон, ну, не обязательно промпредприятие, это можно слить. Другое дело, что очистные сооружения не должны работать вот там, где такие большие емкости. Вентиляция должна работать довольно прилично, но она не рассчитана, конечно, на такие несанкционированные выбросы.
На красногорских интернет-форумах обсуждается комментарий министра ЖКХ Московской области Владимира Бешкарева. Он сказал, что на строительство новой канализационной станции по нормативам понадобится 3 года. По нашему мнению, быстрее осуществить реконструкцию – и обойдется она в 2 раза дешевле. Комментарий к этой цитате на форуме предсказуем. Очищенный от нецензурного, он звучит так. Как здание областной администрации, так хрустальный замок. А как КНС для народа, так по экономному пути. А восторгаются форумчане новым текстом на наутилусовскую песню «Прогулки по воде». В Красногорске ее назвали «Прогулки за водой». Куплет начинается словами «Видишь, там во дворе водовозки стоят, вокруг десятки людей». И далее такие слова. Нельзя наугад сливать ацетон, сливать ацетон, сливать ацетон в унитаз. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье. А когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде со мной.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня с 2 часов дня до 8 вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». События недели комментируют доктор философских наук, культуролог Игорь Яковенко. Журнал «Мир выставок» в гостях у передачи «Читаем журналы». Ну а кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы. «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. Слушайте Радио Свобода. Во второй половине часа «Свободы в полдень» обзор главных экономических новостей минувшей недели, исторический календарь на ближайшие 7 дней, новости шоу-бизнеса и светской хроники, а также рассказ о церемонии перезахоронения императрицы Марии Федоровны и о том, как к этому событию готовится династия Романовых. В Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
США и Франция не могут официально подтвердить сообщение о смерти лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. Об этом заявили правительства обеих стран после того, как во французской газете появилась информация о том, что Бен Ладен скончался от тифа в августе в Пакистане. Министр иностранных дел Венесуэлы Николас Мадуро был в субботу задержан в аэропорту Нью-Йорка. Министра задержали на 1.5 часа по непонятным пока причинам. Позднее Госдепартамент США принес извинения. В Екатеринбурге сегодня прошел митинг автомобилистов, протестовавших против непомерно высоких цен на бензин. Участники митинга обратили внимание властей на то, что заправить машины суррогатным спиртом стало гораздо дешевле, чем бензином. В Праге усилены меры безопасности в связи с информацией о возможной террористической атаке. Исторический центр города взят под вооруженную охрану. В Будапеште прошла самая массовая за последние дни антиправительственная акция. В ней участвовали, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч человек. Как и в предыдущие дни, главным требованием была отставка премьер-министра Ференца Дюрчини. Не менее 30 человек погибли в субботу при теракте в шиитском предместье Багдада. Десятки людей ранены. Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка иракских суннитов. В Манчестере, Великобритания, накануне открытия конференции правящей лейбористской партии прошла акция протеста против политики правительства Тони Блэра. В горах на востоке Непала возобновились поиски пропавшего вчера вертолета. На его борту находились 24 человека, в том числе гражданин России, бортмеханик вертолета. С приближением лета в Австралии начались лесные пожары. Сгорели несколько домов в окрестностях Сиднея. По крайней мере, 5 человек погибли в результате торнадо и проливных дождей, которые обрушились на Средний Запад и Юг США. Али Абдулла Салех вновь избран президентом Йемена. По данным избирательной комиссии, он набрал более 77% голосов избирателей. Салех находится во главе государства уже 16 лет.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков. Сейчас наша традиционная рубрика «Business Week» с главными новостями в российской и мировой экономике минувшей недели вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
Государственная Дума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26,3%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ожидаемого ВВП. Проект бюджета рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6%, годовых темпов инфляции от 6,5% до 8%, а средней цены российской нефти Urals – $61 за баррель. Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий кадастровую стоимость земель в качестве базы для расчета платежей за выкуп или аренду участков, занятых промышленными предприятиями. Документ дает право региональным властям устанавливать выкупную стоимость земель в пределах 20% от кадастровой стоимости для Москвы и Санкт-Петербурга и в пределах 2,5% в других регионах страны. Арендная плата за пользование земельными участками в соответствии с законопроектом не может превышать 2% их кадастровой стоимости. Контролируемая государством нефтяная компания «Роснефть» будет полностью приватизирована в сроке от 3 до 10 лет, заявил помощник президента Игорь Шувалов. Он также сказал, что, по его мнению, у «Роснефти» судьба публичной компании, у которой должны быть крупные портфельные и стратегические инвесторы, но с пакетами акций не более 10%. Сейчас государству принадлежит чуть менее 85% акций компании «Роснефть» после того, как остальной пакет был продан в июле на биржах более чем за 10,5 миллиардов долларов. Немецкий концерн Heidelberg Cement, один из крупнейших мировых производителей цемента, намерен в ближайшие 2 года инвестировать в развитие своих российских предприятий около 430 миллионов долларов, сообщил его представитель. Сейчас концерну в России принадлежат цементные заводы в Ленинградской и Саратовской областях, а также завод бетонных конструкций в Тульской области. Модернизация производства по планам позволит компании увеличить производство цемента в России примерно в 6 раз до 7 миллионов тонн ежегодно. Государственная компания «Российские железные дороги» с 21 сентября второй раз в этом месяце снизила тарифы на проезд в пассажирских поездах дальнего следования, в плацкартных вагонах на 9%, в купейных и спальных вагонах на 12%. В целом, как отмечает компания, цены на железнодорожные билеты снизятся на 150-400 рублей. Система гибкого регулирования стоимости проезда в дальнем пассажирском сообщении действует в России с января 2003 года. На этой неделе руководители двух крупнейших российских монополий «Газпрома» и «РАО ЕС России» обсудили подготовку национальной теплоэнергетики к предстоящей зиме. Глава энергохолдинга Анатолий Чубайс ранее говорил о том, что производство электроэнергии уже не поспевает за общими темпами роста национальной экономики, а потому при наступлении холодов энергетики вынуждены будут ограничивать поставки электричества прежде всего промышленным предприятиям, говорит Анатолий Чубайс.
Если заниматься не рекламой, а спокойной и трезвой оценкой, страна входит в чрезвычайно тяжелый и чрезвычайно драматический период дефицитов мощности электроэнергии в десятках регионов страны в течение нескольких лет. Это произойдет в полном объеме.
Специалисты утверждают, что дефицит электроэнергии в стране, особенно в периоды пиковых нагрузок, связан не только с отсутствием достаточного количества генерирующих мощностей, но и с недостатком топлива, прежде всего газа, на котором преимущественно работают предприятия тепловой энергетики. Поэтому, как ожидалось, Анатолий Чубайс будет просить у «Газпрома» в случае необходимости увеличить снабжение топливом подразделений холдинга. Тем более, что его, как утверждает председатель правления концерна Алексей Миллер, у «Газпрома» сейчас хватает.
«Газпром» в течение нескольких последних лет существенно увеличил годовую добычу. Она возросла почти что на 40 миллиардов кубических метров газа. И это объем, который сопоставим с объемом потребления российского газа таким рынком, как рынок Германии. В прошлом году компания добыла 548 миллиардов кубов. Но самое главное, что в течение этих последних лет «Газпром» в значительно большей степени прирастил свои добычные мощности.
Однако эксперты сомневаются в том, что сегодня «Газпром» экономически заинтересован в преимущественном снабжении газом российских потребителей, в том числе и предприятий теплоэнергетики. Более того, недавно принятый в стране закон, дающий концерну эксклюзивное право на поставки газа за границу, по сути прямо обязывает концерн в первую очередь думать о выполнении своих экспортных контрактов, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Дело в том, что для «Газпрома» гораздо выгоднее экспортировать. Там уровень цен во много раз выше, чем на внутреннем рынке. Для примера, «Газпром» экспортирует газ по цене там, порядка $200 за 1000 кубометров, а внутренняя цена порядка 40. Естественно, «Газпрому» выгодно, чтобы независимые производители поставляли газ на внутренний рынок, удовлетворяли его растущие потребности, в то время как свои «Газпромовские» объемы освобождают для экспорта.
Чтобы исправить ситуацию, как считает Анатолий Чубайс, стране необходимо срочно создавать условия для формирования рынка газа. Это, по его мнению, приведет к росту цен на топливо для промышленных потребителей и, как следствие, к внедрению энергосберегающих технологий, прежде всего в электроэнергетике.
Наша компания «РАО ЕС» потребляет в год примерно 140-150 миллиардов кубов газа. Переход на современные парогазовые технологии позволил бы нам в год практически 40 миллиардов кубов высвободить. Это при нынешних ценах под $5 миллиардов. То есть каждый год энергетика страны бессмысленно сжигает без какой-то отдачи $5 миллиардов. Рассчитываем проект. Не получается. Невыгодно. Газ дешевый. При дешевом газе его невыгодно экономить. Это же абсолютный парадокс.
За это же в принципе выступает и «Газпром». По словам заместителя председателя правления концерна Александра Рязанова, цены на газ в России, по крайней мере для промышленных потребителей, необходимо устанавливать на рыночных принципах.
К сожалению, цены остаются достаточно низкими, особенно для населения, ну и для промышленности. И мы субсидируем ряд отраслей промышленности, в том числе и энергетику, и газохимию. И мы считаем, что это, конечно, неправильно. Мы считаем, что все же движение по повышению цен, оно неизбежно в Российской Федерации для всех потребителей.
Что же касается встречи Алексея Миллера и Анатолия Чубайса, то, по мнению экспертов, РАО ЕС нынешней зимой вряд ли может рассчитывать на дополнительные объемы газа. В официальном заявлении концерна было сказано, что энергетики будут получать топливо в соответствии с утвержденным балансом по единой системе газоснабжения страны. А надежность работы системы энергоснабжения, особенно в период низких температур, во многом будет зависеть от четкого выполнения графика по переходу на резервные виды топлива, то есть угля и мазута.
О главных событиях в российской и мировой экономике за минувшую неделю вам рассказал мой коллега Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень», на очереди исторический календарь. Мы расскажем вам, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы с 25 сентября по 1 октября. Выпуск исторического календаря, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
«25 сентября 1937 года Сталин послал из Сочи в Москву телеграмму членам Политбюро. Мы считаем абсолютно необходимым и спешным, чтобы товарищ Ежов был назначен на пост Народного комиссара внутренних дел. Ягода определенно показал себя неспособным разоблачить троцкистско-зиновьевский блок. ОГПУ отстает на 4 года в этом деле. Это замечено всеми партийными работниками и большинством представителей НКВД». Телеграмма оказалась достаточно для уничтожения всесильного Генриха Ягоды, который с 1933 года был вернейшим подручным Сталина. В марте 1937 года, когда Ежов в клубе НКВД объявил собравшимся высшим офицерам, что их недавний руководитель был с 1907 года агентом царской охранки, Ягоде в ту пору было 10 лет, а также немецким шпионом, никто из присутствовавших, естественно, возражать не стал.
26 сентября 1898 года философ и поэт Владимир Соловьев начал работу над поэмой «Три свидания», которую считал маленькой автобиографией. В поэме в шутливых стихах и под впечатлением осеннего ветра и глухого леса поэт воспроизвел самое значительное из того, что случилось с ним в жизни. Это были три мистические видения образа вечной женственности, Софии, которые явились ему в 1862, 75 и 76 годах последовательно в Москве, Лондоне и в пустыне близ Каира. В поэме София предстает как творческая мудрость Бога, несущая в себе все первые идеи и первообразы мира. Соловьев создавал действующий миф о Софии, которая здесь и сейчас уже пришла, чтобы победить тьму в человеке.
27 сентября 1942 года родился легендарный американский рок-гитарист Джимми Хендрикс. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody up in this world.
28 сентября 1940 года гитлеровские войска взяли Варшаву. Вопреки предсказаниям немецких стратегов, война в Польше растянулась на 6 недель. Польская армия, несмотря на устаревшее вооружение, недостаток техники, фактическую изоляцию и бездействие союзников Англии и Франции, мужественно сражалась против немцев. Даже после того, как Красная армия ударила по Польше с тыла, поляки защищались еще 2 недели. Армии помогало гражданское население. Последние очаги польского сопротивления на полуострове Хель были подавлены в начале октября.
29 сентября 1795 года в селе Батове под Петербургом родился Кондратий Рылеев, поэт и декабрист. Вступив в тайное северное общество, Рылеев стал его политическим вождем. Квартира Рылеева в Петербурге была местом совещания заговорщиков, а он сам вместе с Трубецким и Оболенским составляли ядро заговора и разрабатывали план восстания на Сенатской площади. Наследствие Рылеев, признавший, что был главным виновником возмущения, показал: «Я мог бы предотвратить оное, но, напротив, был гибельным примером для других». Во время обысков у многих подозреваемых находили стихи Рылеева. Кондратий Рылеев был казнен на кронверке Петропавловской крепости летом 1826 года.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
США и Франция не могут официально подтвердить сообщение о смерти лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена. Об этом заявили правительства обеих стран после того, как во французской газете появилась информация о том, что бин Ладен скончался от тифа в августе в Пакистане. Министр иностранных дел Венесуэлы Николас Мадуро был в субботу задержан в аэропорту Нью-Йорка. Министра задержали на 1,5 часа по непонятным пока причинам. Позднее Госдепартамент США принес извинения. В Екатеринбурге сегодня прошел митинг автомобилистов, протестовавших против непомерно высоких цен на бензин. Участники митинга обратили внимание властей на то, что заправить машины суррогатным спиртом стало гораздо дешевле, чем бензином. В Будапеште прошла самая массовая за последние дни антиправительственная акция. В ней участвовали, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч человек. Как и в предыдущие дни, главным требованием была отставка премьер-министра Ференца Дюрчиня. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире воскресный выпуск «Свободы в полдень». Сейчас в нашем эфире обзор европейских таблоидов. Главной темой желтой прессы стран Бенилюкса на этой неделе стала грядущая свадьба принца люксембургского Луи. Обзор подготовила Софья Корниенко.
Ежедневная голландская газета «Телеграф. Прозрачные блузки женщин-полицейских».
Нидерландский союз полицейских получил несколько десятков писем от агентов женщин с жалобами на введенную весной этого года новую униформу. Даже в сочетании с бюстгальтером белого цвета новые белые блузки просвечивают. Агенты полиции постоянно чувствуют на себе мужские взгляды, и это мешает их работе, заявил председатель совета Ханс Ван Даун. Пресс-секретарь Института полиции Нидерландов Кейс Ден Бакер в интервью газете заявил, что новые блузки сделаны из той же самой ткани, что и прежние модели. По его словам, альтернативной новой ткани пока не найдено.
Ежедневная голландская газета «Algemeen Dagblad». Голландцы становятся все выше.
По данным Центрального статистического бюро Нидерландов, за последние 150 лет средний рост голландцев неуклонно повышается. Если среди мужчин 65 лет средний рост составляет 1 метр 76 сантиметров, то средний рост юношей от 15 до 24 лет уже достиг отметки 1 метр 84 сантиметра. То есть голландцы снова стали самыми высокими людьми в мире. 2000 лет назад за жителями этих территорий Римской империи закрепилась слава самых высокорослых, но в последующие 18 столетий голландцы уменьшались в размерах, а затем вновь стали расти. По мнению ученых, дело в том, что за последние полтора века голландцы почти не испытывали недостатка в питании. Самый высокий голландец сегодня – мужчина ростом 2 метра 30 сантиметров, который просит не называть его имя, пишет газета.
Ежедневная голландская газета NRC Next. На пляже голландского города Зандвоорт состоялся забег голых задниц.
Так называемый «забег голых задниц» проводится на нудистском пляже небольшого городка Зандвоорт вблизи Амстердама уже 6 лет подряд. Погодные условия благоприятствовали бегунам, среди которых были и мужчины, и женщины. Некоторые бегали в спортивных куртках и экзотических трусах-стрингах, однако большинство спортсменов приняли участие в забеге, полностью обнажившись ниже пояса. Участникам предстояло пробежать 5 километров вдоль побережья. Самым быстрым оказался мужчина по фамилии Дил, сообщает газета. Популярность забега растет, и в следующем году он обязательно состоится вновь, говорят организаторы.
Ежедневная голландская газета «Трау» освобожден священник, который хотел взорвать Мадонну.
63-летний священник 3 сентября во время концерта Мадонны на амстердамском стадионе «Арена» позвонил в полицию сложным сообщением, что под сценой стадиона заложена бомба. Таким образом, он хотел сорвать концерт, так как, по его словам, номер, в котором Мадонна изображала распятие на кресте и надевала терновый венок, оскорбил его религиозные чувства. Священника быстро арестовали, так как по наивности он звонил из собственного дома, пишет газета. После того, как он сознался в своих действиях, его отпустили на свободу. Однако теперь священника ждут в виде наказания общественные работы.
Обзор таблоидов стран Бенилюкса подготовила Софья Корниенко. В Дании началась серия торжественных процедур, связанных с перенесением в Петербург останков матери последнего русского императора Николая II и супруги императора Александра III Марии Федоровны. Императрица будет погребена 28 сентября. О том, как на этой неделе Петербург готовился к скорбным торжествам, моя коллега Татьяна Вольская.
Для организации церемонии переноса из королевства Дания и захоронения в Петропавловском соборе праха вдовствующей императрицы Марии Федоровны в Петербурге была создана рабочая группа. В начале этой недели прошло итоговое совещание в Смольном, уточнение всех деталей предстоящей церемонии. Участие в церемонии подтвердили более 50 представителей семьи Романовых, а также члены королевских семей Европы. Среди тех, кто прибудет в Петербург, кронпринц и кронпринцесса Дании, король Греции и двоюродный брат правящей королевы Елизаветы II, принц Майкл Кенский. Говорит представитель Ассоциации семьи Романовых в России Иван Арцишевский.
Изначально был поставлен принцип, положен в основу, что хоронит Россия, современная Россия, и проводит соответственное мероприятие, участвуют действующие войска, действующие офицеры российской армии. То есть никакого карнавала, там, каких-то переодетых людей, там, какие-то формы там, нет. Это все сегодняшняя Россия отдает почесть императрице, датской девушке, которая приехала в Россию и стала русской императрицей в полном смысле этого слова, потому что Мария Федоровна любила Россию.
В среду, 20 сентября, в Копенгаген вылетел государственный герольдмейстер России Георгий Виленбахов для участия в траурно-торжественных мероприятиях на территории Дании совместно с датской рабочей группой. На Монетном дворе Петербурга закончено изготовление памятных медалей и жетонов. Такова была традиция дома Романовых – отливать памятные медали в честь членов семьи по поводу различных событий. На Монетном дворе сохранился штемпельный архив и даже инструмент, которым чеканили монеты в честь императрицы Марии Федоровны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу завершает традиционный выпуск «Московской хроники». На том месте, где еще недавно стояла крупнейшая в Европе гостиница «Россия», развернута гигантская стройка. Бывший гостиничный комплекс огорожен высокими металлическими щитами, но новые хозяева не торопятся сообщать о том, что появится на месте демонтируемого отеля. О крупнейшем московском строительном проекте года рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Чтобы представить себе, что может поместиться на месте гостиницы «Россия», надо знать ее размеры. А это 4 12-этажных здания, более 2700 гостиничных номеров, которые одновременно могут принять 4000 человек, при этом огромное количество подземных коллекторов и 13 трансформаторных подстанций. За время работы с 1967 по 2005 год гостиничный комплекс принял и обслужил более 11 миллионов человек, рассказывает руководитель разборочных работ Николай Чуканов.
Мы закончим разборку надземной части. Подвал не будем пока разбирать. В декабре этого года, начале января следующего года. Темп разборки у нас этаж за 10 дней. Особенности такие. Во-первых, рядом исторические памятники, и мы их должны сохранить. Поэтому мы ведем параллельно мониторинг и смотрим, как они себя ведут. Пока, слава богу, все нормально. Второй. В подвальной части находится большое количество оборудования. АТС, трансформаторные подстанции, распределительные пункты, дренажные станции. И кроме того, находится люди. По проекту, который был разработан, у нас должно работать порядка 1000 человек. Благодаря применению малой механизации на перекрытиях и тяжелой механизации при разборке здания, мы сократили это количество людей в 3 раза.
К сносу гостиничных комплексов в столице москвичи привыкли давно. На месте гостиницы «Москва» уже возведено 6 этажей нового отеля класса «Люкс». Расчищена площадь на месте гостиницы «Минск». К открытию готовится «Ритц-Карлтон», возведенный на месте сноса знаменитого «Интурист». А между тем, исчезающая с каждым днем Россия в свое время получила не один международный приз. В 2001 году она получила 26-й международный приз в области туризма и гостиничного дела за качество, имидж и отличный сервис. В октябре 2003-го гостиница «Россия» удостоилась международных призов: платиновая награда за качество и лучшую торговую марку и международный приз за качество. Генеральный подрядчик строительства на месте гостиницы нового комплекса, компания «СТ Девелопмент», пока молчит и не раскрывает секретов, что же возведут на месте России. Проект есть, он одобрен всеми ведомствами, однако говорить мы будем только, когда начнутся работы по строительству, заявляют в компании. Уже известно, что на месте гостиничного комплекса возведут сразу несколько гостиниц класса «Люкс», построят торговый центр и подземную парковку. О возможных планах по застройке «Зарядья» рассказывает архитектор, историк архитектуры Андрей Гозак.
В этом месте никогда не было никаких высоток, всегда была такая рядовая застройка, причем вот достаточно низкого качества и в таком и строительном, и в каком-то художественном плане, в отличие вот от более богатых китайгородских расположенных северных районов. Поэтому здесь, на мой взгляд, должен быть совершенно непрестижный с точки зрения застройки скромный какой-то рядовой фонд, который только поможет, во-первых, памятникам, которые идут по бровке Варварки, и не будут закрывать вида на Василия Блаженного, на Кремль. Это надо все проверить, особенно со стороны вот Москва-реки, мостов, откуда всегда воспринималась вот эта часть Кремля, снисходящая здесь по Васильевскому спуску вниз. Это очень важно, это нужно сделать очень грамотно. Что касается самого характера архитектуры, как построят, так и построят. Это будет зависеть уже от руки архитектора, который это будет делать. Какой-то тон зададут. Сейчас мне очень трудно сказать.
Как вы в целом относитесь к тому, что в последнее время усиленно сносят здания, ну, в том числе начиная с пресловутого военторга, заканчивая Россией, интуристом, Минском?
Ну, здесь я, конечно, экстремально против всего этого, потому что принцип сноса – это принцип совершенно варварский, совершенно негуманный и неисторический. Это все идет от произвола и от нажима тех излишек инвестиционных денег, которые находятся в Москве. То есть это абсолютно коммерческий подход, не имеющий в себе никакой культурной и профессиональной основы, потому что принцип сноса и уничтожения и возведения чего-то нового вообще городу не свойственен. Город должен приспосабливаться к новой жизни, он должен поддерживаться, тогда он остается какой-то исторической ценностью. Ну, например, какая-нибудь Прага, где никто никогда ничего не ломал, а попросту говоря, содержался город, ремонтировался, естественно, строился, но никогда не уничтожалась его какая-то основа, вот те слои исторические, которые существуют. Когда мы это уничтожаем, мы, во-первых, просто лишаемся подлинников, лишаемся исторической ценности самого места, который нельзя возродить уже вот этими муляжами. Гостиница России в данном случае оказалась, ну, может быть, наиболее подверженным критике объектом, потому что против его строительства уж слишком сильно выступали всегда. И это, может быть, один из самых неудачных реализованных проектов даже этого времени. Поэтому здесь можно пойти на какое-то половинчатое решение и нести, ну, как такую грандиозную неудачу прошлого. Но даже эта акция в какой-то степени варварская, потому что строилась людьми, со строительной точки зрения здание еще могло довольно долго простоять, хотя лично оно мне никогда не нравилось.
Гостиничный комплекс сегодня не просто разбирают и разрушают. Некоторые части его стен и перекрытий будут использованы в будущем для строительства 5 или 6 двух- или трехзвездочных отелей на окраинах Москвы. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушали воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Для вас ее подготовили и провели продюсер Екатерина Высоцкая, редактор-ведущий Михаил Соленков. А я напомню вам, что сразу после выпуска новостей программа «Время за рулем». Ее главная тема – как сотрудники ГИБДД сами провоцируют нарушение правил дорожного движения. В гостях пострадавшая Ольга Барышникова, психолог Михаил Виноградов и президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Повтор программы в 4 часа утра по московскому времени. Ведет передачу Вероника Баде. Ну а я прощаюсь с вами до понедельника. Всего вам доброго, удачного дня.
Европейский союз не признает Приднестровскую республику.
Родители погибших подростков обратились в прокуратуру с просьбой пока оставить тела в городском морге.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полагают, что неизвестный смог прорваться к зданию Конгресса через находящуюся рядом строительную площадку.
Митингующие закидали камнями охрану Эрдогана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.